Новый маймор. Мицвас Маса Орен Бекосов. Заповедь. Знаешь, Яков, ну, что есть такая заповедь, носить Арона Кодиш на плече. Ты как Арона Кодиш носишь? Никак, а надо на плече. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Вот, так с Арона Кодиш надо носить на плече. Ну, есть такая отдельная заповедь. В Сефер Хинух это заповедь за номером Шин Айнтес 379. Ласыса Кеаним Орен Алакосов, заключающаяся в том, чтобы Кеаним носили Арона Койдеш на плече, Шеннеймар, как сказано, Ки Авойда за Койдеш Алейхэм Бакосов Ясоу. Отдельным таким вот утверждением это обозначено в книге Бамидбар в таком-то месте, ибо, где говорится, что Кааним должны, значит, ибо служение святилища на них, наиболее святых вещей на них, на плече будут носить его. Нет, просто будут носить, на плече будут носить. Винен зои сам митсва, пирша рамбам, перек бейс михилка склея мигдеш, алоха ютбейс ютгимал. Смысл этой заповеди объясняет Рамбам. Идею этой заповеди объясняет Рамбам в таком-то месте своей книги. Возвышенный начало цитаты. «Бейшим элихима орен мимоким лимоким, когда Арона Кодиш переносит из места в место, эйн мэлихин исой алла бгейма влой алла голыс». Не перевозит Арона Кодиш на животных, не перевозит его на телегах. «Элла митсолы нейтэлэй алла косэв», а есть отдельная обязанность нести его на плече. Улифиши шохах Довид вносы алла голыс. И поскольку король Давид, он забыл об этом, была такая, значит, явлена ему такая вот забывчивость специальная, что он такую простую вещь, которую знает каждый ребенок в хедере, он ее забыл. И в результате, возвращая Арона Койдеш, который был там, значит, находился, к сожалению, в изгнании, и вот он возвращал его и повез его на телегах. А в результате того, что он об этом забыл, Нифрас Меперец Боузохулу. В результате этого погиб Узо, такой человек, в результате того, что он везли Арона Койдеш на телеге, телега покачнулась, он захотел ее, он захотел поддержать Арона Койдеш, как будто бы, да, чтобы он не упал. И в результате был поражен Всевышним и умер там. Кшенойсе мейсе алкададык боузо хулю. Кшенойсе мейсе алакосов нойсим поним кнегет поним вахарыгам лахуц уфнегам лифним. И Рамбам отмечает, что когда Кааним несут Арона Койдеш на плече, представляете, да, как они несли? То есть там был Арона Койдеш, он был сопровожден с двумя такими, значит, палочками. И Кааним вставали таким образом, что они оказывались внутри этих палочек. То есть, ну вот, скажем, если я слева, то у меня вот здесь вот на левое плечо ложится этот самый, а мой товарищ, он плечом ко мне вот здесь, у него на правом плече. Так они несли, да, они были внутри вот этой вот системы из палочек. И Рамбам говорит, что несли они таким образом, чтобы лица их всех были обращены к Арона Койдеш. Я вот сейчас не могу сообразить, это они задом, что ли, передние шли. Лица их всех были обращены к Арона Койдеш, а спиной они были повернуты туда, во внешнюю сторону. «Ад кан лишойный». Ну, вот, к сожалению, не удается мне найти понятного авторитетного объяснения. Ну, так или иначе, вот алоха звучит таким образом. «Кшенойсим мейси алла косов, нойсим поним кнегет поним». Когда несут его на шестах, то несут лицом к лицу, вернее, лицом внутрь, «вахарейхам лахуц», а спинами наружу, «фнейхам лифоним», а лица их внутрь. То есть они обращены друг к другу, лицом к лицу, вот эти кааним. Ну, понятно, ну, получается, что вот передние, они никогда об этом не задумывался. Почему-то я это место, очевидно, проскакивал. проскакивал, как и все остальные места, я проскакивал их, не задумываясь. Ну вот, ну, так или иначе. Окей, это была вступительная часть цитатная. «Гинна ли говен кол зе, еш ли ваэрт хила мала салухи, шагою мунохим буорни, шагою ксуем мишны еврейгам, умивор бурушал медишколем перек вов, с гевиюм». Эвиюм Раби из Бертануры и то есть с Йомтов Перек Хейди Овес Мишна Вов Шигой Некроем Микола Арбатс Додим. Значит, ну понятно, что нас в этой книге будет интересовать не законодательное решение Рамбама, собственно, то есть как надо носить действительно малоактуальная вещь для большинства из нас. Это одна из заповедей, которая осуществляется, ну, во-первых, только коаним, во-вторых, только, во-вторых, ну, в какой период, собственно говоря, коаним когда-то носили Арон а-Кодеш по пустыне, ну, потом в течение определенного времени носили его там еще немножко вот во время этих событий, связанных с захватом Арон а-Кодеш, скажем. Там один из Арона Койдыша, я был два Арона Койдыша, один со скрижалями, с разбитыми, там, значит, он выходил на войну вместе с ними. Ну и там, и потом они его загенизили, потом они его спрятали в дни короля Йошияху, они его спрятали в подземных вот этих хранилищах, где он находится по сей день. Ну и а когда его будут носить? Ну, в общем, наверное, только будут вынимать его из этих хранилищ и выдружать в третьем храме. То есть, это такая заповедь, актуальность которой даже по отношению к другим заповедям, многим таким сомнительной актуальностью на данный момент, еще меньше. Интересовать нас будет, естественно, внутренний смысл этой заповеди. Для того, чтобы разобраться в этом внутреннем смысле, Рэбе предлагает начать с того, чтобы прояснить достоинство скрижалей, которые лежали в Арон а-Кодеше, и которые были написаны с двух сторон. А как, ну, известная штука, что скрижали были, значит, первые скрижали были написаны Всевышним таким образом, что написанное на них, а именно 10 речений, они были написаны с нескольких сторон, вот с двух сторон, либо, сейчас мы дальше прочитаем, с четырех сторон, либо, как я помню, есть мнение, что и с шести сторон, ну, они были почти кубические в форме таких прямоугольных параллелепипедов. Буквы каким-то образом были прорезаны насквозь и читались. При этом, несмотря на то, что они были прорезаны насквозь, они читались со всех сторон, читались верно, в нужном направлении, справа налево. И внутренние вот эти вот кусочки замкнутых букв, они чудом находились, как бы зависали там в этом внутреннем пространстве. То есть это было нечто особенного. Так вот, ну, так как мы говорим а заповеди вообще, то, очевидно, имеются в виду первые скрижали, которые первые скрижали, то есть, простите, вторые скрижали, которые уже, насколько мне известно, не были прорезаны насквозь. Первые скрижали Моше Рабейну разбил, спустившись с горы после событий с Золотым Тельцом, а вторые скрижали, на них такого, с ними такого чуда не происходило, если я правильно помню. Но, тем не менее, значит, они читались с двух сторон, «Уми вуэр беруша», и в Иерусалимском Талмуде, в трактате «Школе», в таком-то месте говорится, и это приводит комментатор Рави Авадис Бертануры, такой вот один из существенно более современных, чем Раши, но с таких базовых комментаторов Мишны, и то есть Йомтов, комментатор известный, приводят в таком-то месте в трактате Овейс, что скрижали читались с четырех сторон, Вейсим, Шома, то есть Йомтов, Бишем, и завершает там, то есть у съемтов от имени такого-то мудреца, Шигоя зе майса и лыким билти мишуир бесихлейну хури, что это было божественное чудо, которое вообще в наш разум оно не может укладываться. Вегайну шилой гойса бэгэн пхина споним веохер маэн шом. То есть, что в скрижалях не было в принципе вот этой идеи задней и передней стороны, не было поним и охер, не было внутреннего и внешнего, или, как мы говорили, синонимом этого является лицевая и обратная сторона, лицо и спина, скажем. Интересно, что действительно, вот я никогда не задумывался, почему-то сейчас я сообразил, что, наверное, вот это вот идея об отличии между первыми и вторыми скрижалями, она мной, я даже не могу понять, откуда она мной помнится. Но вот Раби Авадий из Бертануры в этом месте на Пирке Овес наверняка же говорит о скрижалях, которые были, о вторых скрижалях. Не может он говорить о первых скрижалях. Давайте-ка посмотрим. Не знаю, чем нам это поможет. По-моему, не будет понятно, о каких скрижалях он говорит. Значит, в пятой главе Пиркей Овес, в шестой Мишне, говорится следующее. 10 вещей были створены накануне субботы Бейнаш Мошейс. Во время творения, имеется в виду мироздание, были створены 10 вещей вот уже в то время, которое мы называем Бейнаш Мошейс, между службами, между службой Солнца, службой Луны, то есть перед самым наступлением субботы. А именно, так далее, перечисляется большое количество, ну, это небольшое количество, 10 вещей, среди которых последними перечисляются лухи, скрижали. В ей еще имеем аф амазикин. И там, значит, еще и есть те, которые говорят, что еще там дополнительные вещи. Но это нас не будет так интересовать. Значит, Раби Авадий из Бертануры комментирует это место следующим образом. В алухейс и скрижали, значит, были сотворены в этот период времени. Шель снапринун гою. Они были из такого камня, который называется снапринун. Оркан шишо, ворохбан шишо, вовьен шлойшо. Они были 6 на 6 тефахов, то есть 60 на 60 сантиметров, в этом самом, не в сечении, а как называется, с лица своего, 60 на 60, и 3 тефаха в толщину, 30, то есть сантиметров в толщину. В овьен шлойшо кевин наха шоркан вробан в овьен шовин, то есть, будучи составлены вместе, они представляли собой, как понятно, такой кубик 6 на 6, ну, с ребром 6. Они были 6 на 6 и 3 в толщину. Если их составить длинной стороной, то они получатся как один камень, вот 6 на 6, как кубик 6 на 6. Я просмотрел мимо. Аксов был создан шрифт. Цура Саэйсис Шихою Хакуким Белухой. Что это за шрифт, который был сотворен Бейнаш Мошейс там вот при творении? Это вид букв, которые были высечены на скрижалях. Вегамихтав. Аксов вегамихтав. Там Мишна таким выражается языком, что не очень понятно. Аксов, ксав, да, ксав. Что это такое? Это вид букв, которые были высечены на скрижалях. И михтав. Что значит михтав? Шихой Некроем Микола Арбоот Сдодим. Что эти буквы, они читались со всех четырех сторон. Не знаю, что нам это добавило. И что самое главное, и что самое печальное, что отсюда никак не следует, о каких скрижалях речь. Почему-то, мне кажется, сейчас не соображу, как это... Как это прояснить? Почему-то мне кажется, что это явление, оно, вот это вот чудо, оно было только во вторых скрижалях, в первых скрижалях, а во вторых скрижалях его не было. Но дело в том, что здесь Цемах Цедек предлагает понять идею тех скрижалей, которые лежали в Арон ха-Койдеш. А скрижали, которые лежали в Арон ха-Койдеш, это были однозначно вторые скрижали, потому что первые-то были разбиты, они тоже лежали в Варна-Койдыше, но в разбитом состоянии это совершенно другая песня. Не пойму я сейчас. Ну, вот я потом, после урока, я пошукаю по разным местам. Не думаю, что это так сложно определить. Так. После двух точек мы остановились. Строчка начинается «Бахен пхинас поним». Не было у них аспекта «поним» и «охер». Улы говен иньоном. И вот для того, чтобы разобраться в их идее. «Бегэгдам маймер бэсэйну нойвэлэс хохма шалимайла тэйра». Вначале необходимо разобраться в качестве предварения с высказыванием известных мудрецов. Хохма, хохма, нойвэлэс хохма шалимайла тэйра. Паданки хохмы свыше – это Тора. Паданка, ну, в смысле, паданки, так я перевожу просто от слова «нойвэлэс», то есть увядшая от Торы свыше, или от слова «нвейла», падаль Торы, по хохмы, которая свыше, это Тора. «Далхюра инэ мувэн омрам ша тойра гибхинас нойвэлэс бильвад». То есть вот это вот совершенно непонятное высказывание, исходно, почему они называют Тору как, чем-то вот таким вот отбросами, как бы высшей хохмы, всего лишь паданками от высшей хохмы. Дегок сив ецлой хулю, шашуим хулю, ецлой дайка, мисахекес лифонов дайка. Ведь мы находим в самой Торе, вот, например, он приводит стих из Мишлей, в описании, ну, вот такие по прославлению Торы, как чего-то имеющего отношение непосредственно к божественной сущности. То есть, будет у него, именно у него имеется в виду, будет забавой его, именно его забавой, личной, персональной. То есть, это вроде бы Торы, это что-то такое очень близкое к божеству как таковому. Эцлой дайка, мисахекес лифонов, то есть там забавляется пред ним, именно пред ним. А рейшие амитис шашуим шлакош бруби хвойду виацми, то есть это истинная забава святого благословенного в его славе и сущности. Ну, наверное, надо пояснить. Помните, мы с вами говорили, что занятие, король не занимается занятиями простолюдина. Майса гэдиет. Что такое занятие простолюдина, толкует внутренняя Тора, это творение мироздания. То есть творение мироздания – это для божества нечто настолько внешнее. Помните другой наш маймер, где мы объясняли, что для того, чтобы проявиться в форме величия, Всевышнему необходимо сотворить цимцум, то есть спуститься к этому величию, к тому, что в наших глазах будет восприниматься как величие. Вот это вот вообще, в принципе, взаимоотношение Всевышнего с творением, это результат величайшего нисхождения, величайшего падения для божественного света. И сам Всевышний не выступает даже в качестве источника для этого процесса, для Седер Ишталшелус. А его личная забава, то есть вот это забава простолюдина. А его личная забава, то есть вот то, что его действительно интересует, то, что его занимает, это Тора. Получается, что именно Тора, она имеет отношение к святому благословенному в его славе и сущности. Велой нойвелес ливад, это не только какие-то что-то такое вторичное, падшее от этой высшей хохмы. Шаанейвелес губхина сахираем вихицойнюс ливад. То есть нойвелес это нечто заднее, внешнее, стороннее, несущностное. А гейнен дешнейра мемес. Так вот, с объяснения тому в том, что и то, и другое является истиной. Демаши косов нейвел из хохма шалимайла тойра. То, что написано нойвел из хохма шалимайла, что Тора представляет собой нойвел из от высшей хохмы. Койлала тейра шинит нелону. Это описывает Тору в той форме, в которой она дана нам. Шигам пхинас хохма элыкис баруху амулубешес бог. То есть, что даже божественная мудрость, божественная хохма, которая в нее, да, одевается, Векифи Маши, Гисик, Мойша Рабейну, и даже те уровни божественной мудрости, которые оделись в Тору и были постигнуты Мойша Рабейну, они представляют Никрабхина Сахираим Дехохма, они представляют, ну понятно, что выше уровня Мойша Рабейну нету на данный момент. Вот мы недавно с вами говорили о том, что Машиах в будущем будет обучать Торе даже Мойша Рабейну. Это такой парадокс в каком-то смысле. То есть, что-то выходящее из ряда вон. То есть, да, Машиах превзойдет даже Мойша Рабейну в постижении Торы. Но, в принципе, постижение Мойша Рабейну – это наивысший уровень, которого, в принципе, человек может достичь. Так вот, не просто человек может достичь, а вот человек особый, типа Мойша Рабейну. То есть запредельный уровень понимания. А при этом тот уровень понимания, которым обладал Мойша Рабейну, это тем не менее, несмотря на всю высоту и так далее, это задняя сторона хохмы божественной. К Мойше Косу Мойша Вероисуэс Ахейрой. И как мы находим, помните, Мойша Рабейну попросил Всевышнего, чтобы тот ему явился, и Всевышний показал ему свою заднюю сторону. Ну, заднюю, опять же, внешность божественности. Шигубхина Сахираим Деабо, то есть Всевышний показал ему заднюю сторону хохмы. Уфоны Лойероу. И как Всевышний сказал, а лица моего не увидят. Шигубхина Спнимиусаба, то есть внутренность хохмы, внутренность Торы, читает в данном контексте, она вот совершенно непостижима получается. Шишом Лойкоэда Мойша Шумасога. То есть даже для Мойша Рабейну на этом уровне, на уровне Пнимиус де Або, даже у Мойша Рабейну не было никакого постижения. Варейзелимайла михохма салейкуш шенизгал Мойша, и этот уровень Торы, он выше, чем та божественность, которая раскрывалась Мойша Рабейну. Шезе соида туэршалифанейну. Тора в той форме, в которой она раскрывалась Мойша Рабейну, это вот, ну, наивысший уровень, скажем, прообраз той Торы, которой мы обладаем. У Микол Моке Марейшом Давка Бифнимию Саба Шойриша Тейра, но это совершенно никак не отменяет то, что корнем Торы является именно Пнимию Саба, именно внутренность хохмы. И этот именно уровень является ее абсолютом, ее существом, ее основной частью. То есть мы с вами получаем нечто, сравнивая мудрецами с паданками, с чем-то вторичным, сторонним, внешним по отношению к существу Торы, но само существо Торы, оно, да, вот эти вот самые шашуим, валзены и марвы, еет слой хулю, и шашуим хулю, и вот это вот называется, вот и именно этот уровень корня Торы, он описывается, он вот, по стихами, которые мы привели выше, описывается как нечто, имеющее отношение непосредственно к сущности божества, личная забава божества, то, что действительно занимает Всевышнего, то, что и вот его именно.